Мрета Шагинян. Прыжок. Читает Алексей Лямин. Известно, что злоязычие – самая заразительная болезнь. В одной дачной местности под Москвой она была распространена настолько, насколько и способствовали местные условия. Наличие 8 жен лепманов, супруги спеца, десятка служащих наркомпроса и возмутительной близости крупного партийца из тех, что подходят под категорию вождей. Он поселился в этом тараканьем гнезде так же неосмотрительно, как иной раз голенькие дети садятся на муравьиную кучу. Партиец был вдов и имел сына. Непманшам в глубине души было очень лестно, что их дети играют с сыном вождя. Когда мальчики убегали, Непманша пожимала плечами и картавила гостя, зеленеющий от зависти, что это несчастный ребенок положительно не может жить без ее Григуара, и что в городе, должно быть, придется продолжить такое непредвиденное знакомство. Так началась плестись вокруг партийца тоненькая-притоненькая паучья паутиночка. Сам вождь не замечал ее даже в свои круглые заграничные очки. Он был занят с утра до ночи. Но Витенька, сын вождя, мало-помалу ощутил на себе ее действия. Витя был подросток с ломающимся голосом, вспыхивающими ушами и длинными ногами. Товарищи приучили его к особому обращению. Они говорили ему грубости, выказывали пренебрежение, заставляли исполнять просьбы, бегать на побегушках, но в то же время оглядывались по сторонам, есть ли кто-нибудь, чтобы это не пропало даром, а было увидено и поставлено им в особую честь. Витя уже заметил, что с ним никто не поступает просто. Если что-нибудь говорится, то с задней мыслью. Если ходят в обнимку, так непременно с особыми лицами и ломаниями. Сперва это мучило мальчика. Он считал себя некрасивым, неинтересным, ненужным. Потом истина осенила его. Он вдруг сообразил, что это он, Витя, центр вселенной, и что все выкрутасы и хитрость его товарищей сводятся к одному – завоевать его, Витя, на пристрастие, вторгнуться в его, Витя, на сферу. Стать ему, Вите, своим братом. Тогда мальчику стало приятно посещать дачниц и отвечать на их вопросы о Кремле. Награду он начал требовать удовольствия для себя. Сперва это выражалось в невинном поглощении мороженого, оплаченного дачницами. Потом в преимуществе пользования чужими качелями, гамаком, лодкой, крокетом. И, наконец, в частном повторении фразы «Это мне нравится», влекшая за собой переход в его собственность – ружья Григуара, открыток Ниночки, альбома Дусика, удочки Лёлика и так далее до бесконечности. Чем больше портился Витя, тем ехиднее становились дачницы. По утрам, когда советские служащие уезжали в город, на балконе у спецдамы благоухал кофейник смока и слезился кусочек льда на янтарном деревенском масле. Сюда собирались непманши и даже служащие наркомпроса в отпуску. Спецдама перетирала мытые чашки, щипчиками накладывала в них сахар, и когда из кофейника лилась душистая струйка, от сахара кверху ползли тончайшие вьющиеся дорожки и расходились наверху сладкими веерами. «Найдите-ка теперь дома, где все это случается, где сахар пахнет в саксонской чашке, где бахрома у салфеточек выглажена и отливает синевой». Непманши косились на спецдаму завистливо. Тайна этой кофейной культуры щемила их самолюбие. Они уставляли по утрам стол икрой, ветчиной, редиской, паштетом, пирожками, маслинами, всяким издобным печеньем. Но все это меркло, не возбуждало аппетита, казалось мещанским перед белоснежной сервировкой спецдамы и перед ее кофе, которому подавалось только одно масло, калачи и соль. «Не думайте, что наша власть этого не понимает», — улыбнулась хозяйка. «Что бы там ни говорили, а хорошее всем нравится. Возьмите воспитание детей. Они могут сколько угодно ругать Европу, но как только доходит до дела, Европа у них на первом месте. Как бы назвали нас, грешных, если бы мы осмелились послать своих детей учиться за границу? А знаете ли, душечка, что такой-то?» — воспитывает своего сына в колледже. «Да что вы! Какой позор! Слушающий наркомпроса всплескивает руками. Ничего не позор, а наоборот, очень умно. А такой-то обоих детей держат в Германии, а такой-то в Швейцарии, а такой-то... Ну, право же, это лучше, чем растить подобное ужасное чудовище, лишенное малейшего воспитания. Посмотрите, как он отвратителен.
Витенька, Витенька, иди сюда, голубчик, мы по тебе соскучились.
Мальчик с вымазанными в глине коленями, растрепанный, гагача беспричинно, медленно подошел к балкону. За ними прибежали щеголеватые, модно одетые, чистенькие дети, непманши-хозяйки. Девочки в узких платьицах с вышитыми кармашками, подарок из Парижа. Мальчики в белых полотняных костюмах из частного магазина на Петровке.
«Мама, Витя говорит, что умеет делать шахты, и у него есть динамит».
«Нет, Витенька, нет!» – в испуге вскрикнула спецдама. «Мы знаем, что ты умеешь, но это ни в коем случае нельзя. Покажи нам что-нибудь другое. Знаете, милая, Витя – замечательный мальчик. Он умеет стрелять, плавать, усмирять быков. Конечно, мы не позволяем ему подвергаться опасности. А то бы он показал вам такие чудеса!»
«Я умею прыгать с третьего этажа», — хрипло произнес Витенька, ни на кого не глядя. Он знал, что от него ждут этих слов. Он перехвастался уже всеми подвигами, которые вычитал из своей детской библиотечки. Хвастаться можно было безнаказанно. Все боятся его папы и ни за что не дадут ему сделать хотя бы царапину. Он поднял голову, посмотрел на крышу дачи. Как раз три этажа, выход с чердачного окна, плоский карниз, на котором можно геройски вытянуться, задрать обе руки кверху, ухнуть. «Я прыгну с крыши!» — воинственно крикнул Витя, повернулся и побежал к кухне, откуда можно было пробраться на чердак. «Проследите, милая, за его манерами!» — негромко, но брезгливо и ясно проговорила спецдама. «Это какой-то ярмарочный шут. Ни самолюбия, ни правдивости, ни достоинства. Я прямо иной раз со смеху надрываюсь». Она поглядела наверх и сделала самое серьезное лицо. «Витенька, ах, какой мальчик, ты опять! Ну, верим, верим, сейчас же уходи с крыши». Но прежде чем она кончила фразу, прежде чем Витенька проделал свой геройский взмах и ушел с крыши, прежде чем служащий наркомпроса успела создать подходящее выражение лица, перед балконом появился небольшой человек с круглым ясным лбом, с курчавыми волосами и в заграничных очках. Отец Вити, человек из Кремля. Витя стоял на крыше, ни жив, ни мертв. Коленки его тряслись. Скуластое детское лицо с узкими глазами хранило снаружи все усвоенные пороки, как держат на тарелке орехи. Бесхитростно и с полным неумением попрятать их. Тут были тщеславие, трусость, наивность, хвастливость, растерянность, готовность делать, как требуют, простоватость сбитого с толку существа. «Ну?» — выразительно произнес отец, не спуская глаз сына. «Прыгай!»
«Витенька, папа шутит!» — обворожительно крикнула спецдама. «Беги скорее, беги с крыши!»
Человек из Кремля не повел и бровью. Витя на крыше не шевельнулся. Оба. Отец и сын неотступно глядели друг на друга. «Ну?» — медленно повторил отец. «Прыгай! Раз, два, три!» Мальчик взмахнул руками и отчаянно прыгнул с крыши. На серой пыльной траве лежала круглая голова с лицом, повернутым кверху, лицом, похожим на тарелку, с которой одним взмахом смахнули, как орехи сбросили, все его детские пороки — и вместо тщеславия, хвостовства, трусости, тупости на скуластой мордочке расцвели два глаза, виновато, но с хитринкой удовольствия, скользнувшие в отцовские глаза. Человек в очках нагнулся над своим мальчиком и положил ему руку на лоб. Потом поднял его нескладное тело, прижал к себе и унес.